Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Привет, в студии Александра Мелешко. В эфире программа «В теме». Кто-то под хиты «Радио ФМ» любит работать, кто-то отдыхать, кто-то рулить. А есть вот отдельная группа людей, как, например, наши гостья, чья коленка начинает предательски дергаться в ритм мелодии. Итак, сегодня с нами танцор, хореограф студии «Эльгата Дэнс Центр» и неоднократная чемпионка Беларуси по танцам Миронова Елизавета. И мы поговорим сегодня о тонкостях джаз-фанка и хип-хопа. Добрый день!
Добрый день.
Расскажите немного о себе для начала.
Меня зовут Лиза, мне 23 года, и сейчас, на данный момент, я являюсь преподавателем, как вы уже сказали, самого крупного танцевального центра нашей страны. Это «Эльгата Дэнс Центр». Танцами я начала заниматься давно, в 2008 году, и преподаю уже лет 5.
Солидненько. А с какого танцевального стиля началась ваша карьера и какие вообще виды танца предпочитаете сейчас?
Мне повезло. На самом деле я сразу пришла к хип-хопу, сразу начала заниматься хип-хопом. То есть мне не пришлось проводить этот очень сложный поиск того самого стиля. Я сразу попала туда, куда мне надо, поняла, что это то, что мне нужно. Раньше я танцевала в основном только хип-хоп. Сейчас нужно развиваться, хочется со временем чего-то нового, и уже к хип-хопу добавляются другие уличные стили, такие как джаз-фанк, вакинг, дэнс-холл, вок, даже немного брейкингом я занималась.
Ого!
Вот, да, поэтому, когда танцуешь долго какой-то стиль, понятное дело, что в определенный момент уже хочется... глоток воздуха, да, нового чего-то.
А как вообще вот пришли к джаз-фанку, решили попробовать?
Просто стала наблюдать за другими танцорами, что они танцуют. Мне понравилось. Я поняла, что вот хочу тоже что-то такое.
То есть как-то зацепилось всех вот этих вогов,
да,
и всего,
да,
остального.
Да, да, да. Вот. Потому что джаз-фанк, он такой более женственный, девичий, поэтому захотелось и в таком себя попробовать.
А вот расскажите еще чуть больше именно вот об этих двух стилях, джаз-фанк и хип-хоп. Вот какая их, может быть, история или особенности? Почему вот именно эти стили близки?
Хип-хоп на самом деле довольно старый стиль. Он появился в 70-х годах в Америке, в Нью-Йорке. В основном он присутствовал на вечеринках афроамериканской молодежи. Вот. И к нам он пришел где-то, я предполагаю, в начале 2000-х. Вот так вот. А джаз-фанк только в это время начал зарождаться, в начале 2000-х, в начале 21 века. Хип-хоп, он на самом деле может быть разным сейчас. Для кого-то он более мощный, амплитудный, кочевый. Для кого-то важны детали, четкость какая-то. Вот, кто-то вообще любит танцевать лирический хип-хоп. Вот,
и такое есть?
Да, конечно. Зависит от музыки. То есть, понятное дело, что твой танец, он должен мэтчиться с музыкой, то есть гармонировать с музыкой. Вот, джаз-фанк, он же более женственный, как я уже сказала. И вот его мы можем видеть именно в музыкальных клипах, по телеку. И да, он цепляет вот своей вот этой энергичностью и какой-то даже сексуальностью. Вот. Но, тем не менее, парни тоже танцуют джаз-фанк, несмотря на женственность. Они нормально его адаптируют под себя. И иногда даже получается круче, чем у девушек.
Ну да, в танцах часто такое, что парни иногда вау, как танцуют, и, да, хотя, да, казалось бы, такое женское хобби изначально. В народе вообще говорят, что первый блин всегда комом. Помните свой первый выход именно на большую сцену? Что был за танец и насколько он удался?
Вообще мой самый-самый первый выход, он был вообще не страшный, потому что он был на сцену моей школы, в которой я училась, потому что школа танцев арендовала зал там. И было вообще не страшно, и казалось, что мы вообще танцуем офигенно крутые движения, но для нас были очень странными костюмы, потому что мы были в очень широких майках, очень широких штанах. То есть сейчас уже оверсайз — это, ну, что-то само собой разумеющееся. Но тогда нам было вообще непривычно, и мы думали, что это что-то странное. Вот. Но это было сделано для того, чтобы нам было удобно танцевать.
Короче, какой-то мешок.
Да.
Ну, слушайте, уже тогда вы знали, что будет модно. Такие пророки, я бы сказала, танцевальные. А как вообще вот справиться с волнением перед выходом на сцену? Есть ли какие-то вот свои лайфхаки у вас?
На самом деле, волнение — это отчасти то, зачем приходят танцоры на выступление. То есть это такая составляющая вот самой этой атмосферы выступления. То есть ты стоишь за кулисами, и ты вот аж подпрыгиваешь от этого адреналина. То есть он тебя, наоборот, больше заряжает и дает сил, задора тебе, чтобы ты вышел на сцену и круто станцевал. Вот. Поэтому я не знаю, стоит ли вообще с ним справляться с этим волнением, потому что оно как-то с какой-то стороны даже помогает.
То есть правильное отношение скорее должно быть к этому волнению.
Да, то есть оно такое приятное чувство, адреналина, как когда катаешься на аттракционах, и вот у тебя все бурлит внутри.
Бабочки в животе.
Да.
А легко ли давались танцы изначально? Или был так называемый сразу вот у вас природный какой-то талант?
Я считаю, что у меня были задатки природные, хорошие. Вначале было легко. Но мне кажется, это связано с тем, что было меньше ожиданий и требований к себе, когда я была ребенком. А когда уже начинаешь расти, ты уже смотришь на других танцоров, на другие студии, и ты уже видишь, что ваш уровень где-то отличается. То есть ты уже стремишься к более высокому уровню, и, конечно, на этом этапе уже возникали какие-то сложности, когда было сложно перестроиться, например, на какое-то движение. Мы привыкли танцевать жестко, сильно, а надо танцевать плавно. И для тебя это непривычно, у тебя это в какой-то момент не получается, ты думаешь, что ты вообще не талантливый и вообще зачем ты сюда пришел. Но задатки, я думаю, у меня есть. Ну, прям талант, думаю, он есть очень у маленького количества людей.
А вот в какой момент тогда и как вы поняли, что танцы для вас — это нечто большее, чем вот просто хобби, например?
Я думаю, в тот момент, когда пропустить тренировку стало для меня чем-то вообще невообразимым. То есть это вообще не было такого варианта, не пойти на танцы. Типа, что? Нет, вообще никогда в жизни.
А вот если вечеринка у подруги в честь дня рождения и тренировка в одно время, то как?
Ты либо говоришь, я приду после тренировки, то есть позже.
Мокрый, потный.
Да. Было вообще без разницы. Было вот реально, было без разницы. То есть, либо ты говоришь, извини, в этот раз у меня не получится. То есть, среди танцоров, таких профессиональных, которые уже не пропускали тренировки, среди них ходила такая фраза, то есть, настоящий друг тебя поймет. Вот, и то есть он простит где-то, если ты не пришел или в другой день его поздравил, уделил ему внимание. Вот, то есть да, вообще стало чем-то нереальным пропускать тренировку. Вот, ты начинаешь относиться к этому более осознанно, более серьезно, и понимаешь, что все уже, без этого никуда.
Это за гранью хобби, это уже жизнь.
Да.
А что выступило вот таким вот сильным мотиватором? Вот что тебя мотивирует приходить на тренировку вместо какой-нибудь тусовки?
Угу. Вначале, мне кажется, это было мое окружение, которая там была на тренировках. То есть у нас были одинаковые интересы, нам было весело вместе. То есть тренировка — это же такое больше даже, я бы сказала, неформальное времяпрепровождение. Конечно, мы тренируемся, но тем не менее это не как в школе. Пришли за парты и все, сидим и молчим. Вот. На тренировках было крутое окружение. То есть как-то это влияло тоже. Ну и эмоции, которые ты получаешь, то есть это уже становится как что-то, как наркотик. Ты хочешь еще, чтобы вот эти эмоции, чтобы они не заканчивались вообще никогда.
Ну, я думаю, что вот несмотря на все эти позитивные стороны танцевальной жизни, у каждого случаются какие-то фейлы. Были ли какие-то фейлы на сцене? Вот расскажи о самых таких запомнившихся, скажем так.
Да, конечно, были фейлы. Они у меня лично случались редко, но несколько раз я
редко,
прям...
Редко, но метко.
Да-да-да. Несколько раз я прям так могла смачно шлепнуться на сцене во время танца. Вот. И самое запоминающееся падение – это когда мне нужно было уходить на поддержку в танце. И я понимаю, что я прям перед ней падаю на пол, и стоят люди рядом со мной, с двух сторон, около меня, смотрят на меня вот так вот вниз, и вообще не понимают, что делать, а я на них снизу вверх, и тоже я не понимаю, что делать, но по итогу я как-то каким-то чудесным образом за счет до поддержки я успела встать, и мы все сделали. Но это было, конечно, такое, мозг работал просто вообще нереально быстро, наверное, в этот момент.
Мышечная память. Да, как сказать, да. Сработало. А вот что значит для вас быть хорошим танцором?
Для меня, в первую очередь, это быть ответственным танцором, который относится серьезно, осознанно к тому, что он делает.
Не пропускает тренировки.
Да, да, как минимум. Плюс к этому относится самостоятельная работа танцора. То есть... тренер, к сожалению, не может тебе дать все 100% на тренировке. Он дает где-то 70-80%. И все остальное ты нарабатываешь сам. То есть, чтобы стать действительно хорошим танцором, тебе нужно, ну, хорошенечко так поработать еще и самостоятельно, дополнительно. Вот. То есть люди, которые понимают, зачем они это делают. Вот. Для меня это хороший танцор.
А я напомню, что у нас в гостях сегодня танцор, хореограф и неоднократная чемпионка Беларуси по танцам Миронова Елизавета. После короткой музыкальной паузы мы продолжим нашу беседу и узнаем, какой карьерный рост вообще есть у танцора. Оставайся на Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут.
Мы снова в эфире, у микрофона Александра Мелешко. А в гостях у нас танцор, хореограф и неоднократная чемпионка Беларуси по танцам Миронова Елизавета. И мы вместе разбираемся в тонкостях танцевального искусства. Расскажите, почему и как решились уйти в преподавание?
Ну, это как-то все само собой произошло, потому что я начала преподавать в той школе танцев, в которой я сама училась танцевать. То есть я танцевала уже достаточно долго, и мне просто предложили, и я не захотела отказываться, потому что, я думаю, это такая мечта практически у всех танцоров, когда-то стать тренером. Некоторые остаются в этой профессии, некоторые не остаются, это абсолютно нормально. Но да, мне кажется, что у всех танцоров такая мечта есть, хотя бы попробовать себя в этой роли. Вот. Ну, я решила не отказываться, и все, моя работа, в принципе, у меня был год стажировки, и руководство было довольно тем, что я делаю, поэтому они
ну,
мне...
Ну, год, да, это такой большой промежуток времени,
да, да,
для стажерства, ничего себе. А вот что, есть ли вообще что-то, что раздражает или как-то демотивирует в работе? Не только преподавателя, а вообще вот, ну, в танцевальной карьере.
Иногда расстраивает, когда ученики не прислушиваются к тебе, к твоим замечаниям, к твоим просьбам. Например, даже та же самостоятельная работа. То есть это не просто какой-то секрет, который ученик должен знать сам. Об этом говорят все тренеры всегда на тренировках. И ученику постоянно делают акцент на самостоятельную работу. И некоторые могут упрямо игнорировать вот эту просьбу, и поэтому их результаты могут быть не такими, как ты ожидаешь, и из-за этого, ну, конечно, расстраиваешься, потому что кажется, что работа, она просто стоит на месте, и человек никуда не двигается, ты, соответственно, тоже никуда не двигаешься, раз ты ничему не научил. Вот, это, конечно, немного расстраивает. Но потом, в основном, люди начинают замечать разницу между теми, кто тренируется самостоятельно, какой у них результат, и между теми, кто не тренируется, кто приходит только на тренировки и работает только там. И, ну, они понимают, что это все-таки важно.
Мозг становится на место.
Да, да. Еще есть такой момент, так как я работаю с детьми, часто родители думают, что они знают больше, чем ты. Какие-то моменты. То есть кто где должен стоять, какой должен быть танец, кто лучше танцует, а кто хуже танцует и так далее. Я понимаю, что родители это делают из лучших побуждений, потому что они хотят для своего ребенка только лучшего. Но это получается такая медвежья услуга. Вот. И тренеры, они стараются всегда быть внимательными к каждому ребенку, объективными и справедливыми. И то есть действительно расставлять, предположим, даже в танце людей так, детей, как они этого заслужили, как они наработали на это
как
место.
Как выгодно будут смотреться.
Да, да.
Знаю, что вы отучились не на хореографа. И как вот удалось совмещать тогда еще учебу и вот каким-то образом такое количество тренировок?
На самом деле вообще не сложно, потому что это все идет уже с детства, и то есть ты уже с детства учишься планировать свое время, правильно им распоряжаться. Плюс у меня была школа с музыкальным уклоном, и тоже было больше занятий, чем просто уроки. И то есть если ты делаешь что-то не вовремя, это значит, что ты либо это не сделал, либо ты это делаешь в то время, когда тебе это не хочется делать. Например, во время прогулки с друзьями или... не знаю, когда уже приходит время отхода ко сну. Вот, то есть учишься с самого детства вот, планировать. Поэтому во время учебы в университете было не очень сложно, потому что уже был какой-то вот этот навык тайм-менеджмента. Конечно, объемы там работы увеличились. Я плюс еще начала не только танцевать, но и преподавать в универе, поэтому было чуть-чуть сложнее, чем в школе, но, тем не менее, это не было чем-то, типа, вау, просто непосильным, что надо что-то одно выбрать и так далее. Вообще не было этого варианта. Был вариант научиться все совмещать, а не выбрать что-то одно.
А почему решились не на танцевальное образование? Неужели не, вот, ну, не было мысли о том, чтобы стать дипломированным хореографом? Круто же звучит.
Да, звучит, конечно, круто, но только звучит, наверное.
А толку мало?
Да. Ну, потому что я же работаю в основном с уличными стилями, а у нас образование больше классическое, то есть у нас идут академические направления, русский народный танец и так далее. Я, честно, слабо разбираюсь в этом. Вот, и какой смысл мне с этого образования, когда это не мой путь, не мое направление? С этого я ничего не получу, кроме как теории. А в нашем деле более важна практика. Нужно практиковаться, постоянно развиваться, ходить на мастер-классы. И вот тогда ты уже становишься дипломированным хореографом. Без диплома, правда, но на деле показываешь свой уровень и свое развитие.
А скажите, с какими трудностями вы столкнулись на своем пути танцора? И были ли какие-то критические переломные моменты?
Да, были, я думаю, многих людей творческих профессий они посещают, потому что как минимум заканчивается вдохновение, ты не знаешь, где его брать. То есть те источники, которые раньше тебе давали вдохновение, в какой-то момент они перестают тебя вдохновлять. То есть ты к ним как-то привыкаешь, я не знаю. И то есть тебе нужно искать вот новые источники, и вот этот момент, когда ты в поиске, и ты не знаешь, что делать, вот он такой очень специфический, сложный. Например, вот ты начинаешь ставить постановку, и в какой-то, то есть в начале у тебя есть вдохновение, в середине у тебя есть вдохновение, и все, нужно доделать чуть ли не самое важное. Конец, и все, а ты пустой. И просто приходится, ну, выдавливать из себя, потому что уже все, дедлайны все горят, уже надо все, чтобы было готово, а оно не готово. И, конечно, вот в такие моменты тяжело. также иногда были моменты, когда вообще не хотелось танцевать, но это мы говорим о нагрузках, когда они действительно каждый день по несколько часов в неделю, ты не только танцор, но и преподаватель, на тебе лежит огромная ответственность, и, конечно, от этого тело и мозг, они устают. И тогда нужно дать себе этот мини-отпуск, не корить себя за то, что ты сидишь без дела, а просто дать себе отдохнуть, восполниться.
А вот откуда берете вдохновение? Какие у вас источники вдохновения?
В основном это другие танцоры, то есть я могу посмотреть на танец, не обязательно я буду брать какие-то движения из этих танцев, ну, я не считаю это чем-то нужным, то есть у нас... В своей лексике у нас хватает движений, просто можно посмотреть на исполнение, вдохновиться и подумать, да, хочу сегодня вот так станцевать, вот так вот мощно и круто, или там в другой день, о, блин, хочу вот так вот станцевать, так вот четенько и так вот очень красиво, вот. Также музыка вдохновляет очень сильно, то есть иногда ты слышишь трек, и у тебя просто сразу в голове, вот ты видишь на какие-то определенные моменты, какие-то движения или вот какие-то расстановки танцоров, какие-то перестроения и так далее. И то есть ты уже как бы к этому подстраиваешь все остальное, то есть у тебя есть такое ядро, и ты уже достраиваешь все остальное.
Декорирование такое.
Да, да.
А что бы вы сказали родителям юных танцоров, которые твердо убеждены, что танцы – это не профессия, и во взрослой жизни они не прокормят?
Ну, как минимум, дать детям попробовать хотя бы, посмотреть, что из этого получится. То есть, в основном, как мне кажется, дети начинают говорить об этой профессии, когда они еще подростки. То есть, как я уже сказала, практически у всех танцоров у них есть вот эта мечта побывать тренером. Попробовать поучить, что-то показать и так далее. И не стоит, наверное, сразу разрушать вот эту мечту и вот засыпать вот этими взрослыми терминами. Это неприбыльно, это нестабильно, это тебя не прокормит, это ты до старости танцевать не будешь, а как же твоя семья и так далее. То есть... Не нужно сразу вот так вот жестко обрубать эту мечту. Нужно дать хотя бы помечтать. А потом дети, они начинают расти, они все равно в какой-то момент будут понимать, что им хочется чего-то нового. И то есть они, человек не может, я считаю, постоянно делать что-то одно. И вот потом уже, в более взрослом возрасте, с детьми будет намного легче договориться. То есть предложить им какую-то еще альтернативу, чтобы у них как бы был запасной вариант. Не знаю, попробовать совмещать танцы и вот эту профессию, которую там советуют родители. Ну, то есть как-то идти навстречу друг другу. У всех есть свои мечты. В детстве, в глубоком детстве мы вообще все хотели становиться актрисами, певицами, парикмахерами и кем только, космонавтами. И никто не говорил, о, нет, это не прибыльно тебе, там, не знаю, в 5 или в 6 лет, это нестабильно, ты так не проживешь. Все говорили, о, класс, вот это же так же надо в подростковом возрасте к ним идти навстречу.
А вот для этих родителей объясните, какой вообще карьерный рост у танцора?
Карьерный рост может быть разный, это выбирает сам человек, танцор. То есть в основном, мне кажется, традиционно становятся преподавателями. То есть... Некоторые продолжают танцевать, развиваться как танцоры и становятся преподавателями. Некоторые просто уходят в преподавание. Это, конечно, такой очень рисковый путь, потому что тоже у тебя в какой-то момент может закончиться ресурс, вдохновение. То есть его нужно откуда-то брать. Чтобы кому-то что-то давать, нужно это пополнять. Вот. В основном люди остаются танцевать и становятся тренерами, начинают преподавать, вот, работают в танцевальных студиях, в танцевальных школах. В принципе, их сейчас очень много по Минску. Вот, все с удовольствием открыты, готовы принять новых танцоров. Вот, некоторые танцоры остаются танцорами, то есть они начинают развиваться более...
В качестве
самостоятельного, да, в качестве исполнителя. И, но мне кажется, в нашей стране это довольно сложно. У нас не так много проектов, как, например, в США, в Европе. То есть это очень такой тоже рисковый путь. Но некоторые его выбирают, потому что некоторым не хочется быть преподавателем. Это тоже нормально. Вот. А некоторые, они могут открыть свой бизнес, свою школу танцев. Но в какой-то момент ты можешь отойти совсем от творчества и всего себя посвящать бизнесу. Но это уже тоже сам человек решает, как ему, готов он оставить то, к чему он стремился, или нет.
А какие вот у тебя дальнейшие планы, карьера? Открыть свою школу?
Вот нет, школу свою я не хочу открывать, потому что это, опять же, уходим от творчества. То есть я больше за то, чтобы творить, развиваться, танцевать. И в моих планах это просто учить людей танцевать, чтобы им это доставляло удовольствие, чтобы всем нравилось видеть рост учеников и становиться еще более хорошим, качественным преподавателем.
Это круто. Спасибо тебе большое за сегодняшнюю беседу. На сегодня это все. В гостях у нас была танцор, хореограф Елизавета Миронова. Если ты вдруг не успел нас послушать или хочешь получше усвоить какую-то информацию, то запись будет доступна на нашем сайте. С тобой на одной волне сегодня была Александра Мелешко. Оставайся на Радио СФМ и хорошего тебе дня.
Слушай Радио СФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by.